говорит Радио Свобода. Тысячи журналистов в разных странах выступили в поддержку корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова.
Это дело направлено, по большому счету, не против какого-то конкретного человека, а против свободы слова как таковой.
В Петербурге студентов и преподавателей вынуждают ставить подписи в поддержку выдвижения Александра Беглова кандидатом в губернаторы.
Я говорю, за что расписываться-то? Ну, за выдвижение Беглова. Я говорю, здрасте. А вообще-то я не собираюсь за него голосовать.
Тысячи москвичей лишатся своих гаражей, идущих под снос в рамках программы реновации.
Полагается по нормативам на 4 дома 557 машин и мест, но остается, как вы видите, только 14 мест.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 10 июня. Итак, более 6 тысяч журналистов разных стран поставили свои подписи под открытым письмом с требованием немедленного освобождения корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова, отправленного под домашний арест в связи с предъявленными ему обвинениями в попытке сбыта наркотиков. Аналогичную петицию на сайте change.org в середине дня в понедельник подписали около 150 тысяч человек. Еще одна петиция российских граждан за рубежом в поддержку Голунова передано в чешское печатное агентство. Тему продолжит наш пражский корреспондент Александра Вагнер.
Мы, граждане России, наши коллеги и друзья в Чешской Республике и других странах Европы и мира, не верим в справедливое расследование дела и возможность защитить свободу слова в нашей стране. Мы просим журналистское сообщество и власти Чехии и других стран оказать поддержку Ивану Голунову и свободе слова в России, потребовать от ее властей провести расследование этого преступления против журналиста и наказать виновных в фабрикации против него уголовного дела за вашу и нашу свободу. «Свободу слова», говорится в петиции. Под этими словами поставили подписи поэт Лев Рубинштейн, основатель движения «Русь сидящая» Ольга Романова, директор чешского фестиваля русской культуры «Культурус» Антон Литвин, а также несколько журналистов, россиян, работающих в Чехии. Один из подписавших петицию, комментатор издания «Deutsche Welle» Иван Преображенский, объяснил, почему возникла такая инициатива.
Я предложил обратиться с этой петицией в связи с тем, что, на мой взгляд, совершенно очевидно, что это дело направлено, по большому счету, не против какого-то конкретного человека, а против свободы слова как таковой, потому что по очевидно притянутым за уши основанием задержан человек, который занимается резонансными расследованиями журналистскими по самой разнообразной тематике, и с учетом того, что для его задержания никаких, по большому счету, правовых оснований не было вообще, задержать так можно каждого. Это воспринимается, очевидно, всем профессиональным сообществом журналистским в России, да и, по большому счету, на самом деле, не только в России, как очевидная угроза. Журналистика сейчас, в принципе, находится под очень серьезным давлением везде, не только в России, и любая возможность журналистской солидарности и ее демонстрации, это очень важно.
В тексте петиции говорится о том, что ее авторы сомневаются в честном расследовании этого дела. Какие у вас основания полагать так?
Все очевидные факты говорят о том, что честное расследование уже не проводилось с самого начала, начиная с того, как был задержан Иван, по тому, как МВД публиковало так называемые материалы дела, подтверждающие, которые оказались по большей части как минимум фальшивками. Далее, потому как МВД не обеспечивало ему ни права на контакт с адвокатом, ни возможность получить медицинскую помощь, то есть напрямую оказывало на него давление психологическое и физическое в данном случае. Уже по одному этому видно, что речь не идет об объективном расследовании, и никто к нему не стремится. В том числе и решение суда, хоть оно и более мягкое, чем многие ожидали, очевидно свидетельствует о том, что Ивану запрещают фактически заниматься его профессиональной деятельностью, то есть, собственно, следует тому же, ради чего возникло это странное, вероятнее всего, сфальсифицированное уголовное дело. И суд не пытается разобраться в происходящем, а принимает точно такое же решение, как МВД, хотя по формальным основаниям более мягкое, чем этого требовало следствие.
Вы решили передать петицию в одно из крупнейших информационных агентств Чехии. Почему именно туда?
Чешское агентство является наиболее известным, скажем так, за пределами Чехии, чешским информационным агентством. Это существенно. С моей точки зрения, подобные петиции и открытые письма должны быть переданы как в крупнейшее информационное агентство, так и в МИДы государств, которые могли бы оказать давление в данном случае на Российскую Федерацию. И речь даже уже здесь идет не о журналистской солидарности, а о солидарности просто граждан Российской Федерации, которые считают, что это расследование не будет объективным и необходима международная помощь и международное давление на российские власти для того, чтобы защитить свободу слова в России. Это или точнее то, что от нее еще там остается.
Рассказывает журналист Иван Преображенский. Адвокат журналиста Ивана Голунова Ольга Динзе сообщила, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий в отношении журналиста было применено немотивированное физическое насилие, и ему нанесли телесные повреждения. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Иван Голунов был арестован на следующий день после начала работы в Петербурге Международного экономического форума, значение которого всячески подчеркивают российские государственные медиа и во влиятельности которого сильно сомневаются многие специалисты. О том, как федеральные телеканалы освещали Петербургский экономический форум и арест Ивана Голунова, в телеобзоре Славы Тарощиной.
Кто-то невидимый создает на наших глазах этот талантливейший сценарий «Голунов против питерского форума». И спасибо этому невидимому, вот мудрый Кадыров, так и сказал. Раздули Голунова, чтобы затмить потрясающие итоги форума. Ну, форум был на многих каналах, там канал 24 вообще все транслировал в прямом эфире. И видна была даже на уровне картинки, на уровне текста была видна какая-то странная такая вялость, непривычная для этого форума, которого насыщают энергией, пусть и искусственной. Это была вообще в основном презентация Путина. Он был очень активен, встречался со всеми, много говорил и будто репетировал очередную прямую линию. Вот сегодня стало ясно, что это было действительно так, потому что, опять же, беспрецедентное, вот сегодня будут часто звучать вот эти вот высокие слова, активность по поводу его грядущей прямой линии, она будет 20 числа, но уже сегодня с утра, в понедельник, все каналы стали говорить о том, какое количество вопросов поступает, как вообще интересен этот формат. И, в общем, вот этот аэростат насыщали гелием как могли. А тем не менее, вот было видно, и даже на уровне картинки, что это не очень интересно тем, кто сидит в зале, и, может быть, они все там нырнули в свои гаджеты и ищут что-то вот про того же Голунова. Там действительно был задан вопрос, и в кулуарах форума, и на него как-то был вскользь дан ответ. Но я хочу сказать, что это все было, что называется, мимо главной цели, хотя сам Путин, он был активен, он был в хорошей форме, летал афоризмы, так, например, когда Тарико Шеварнадзе, ведущая, спросила его о Зеленском, он сказал, одно дело кого-то играть, а другое дело кем-то быть. Ну вот, я думала, что сейчас зал просто рухнет из аплодисментов, но они были, я бы сказала, достаточно скромные. И все восторги, как всегда, отошли в программу «Москва-Кремль-Путин», там во главе Соловьева. Это как бы одна часть ответа на ваш вопрос. Ну, а вторая часть – это то, что сюжет с Голуновым, конечно, вышел везде в топ новостей. Вот, и не пафосно этот плакатный форум, а именно Голунов. Я хочу сказать, что на самом деле это действительно очень такое выдающееся событие, то, что со всеми с нами произошло за последние дни. Я имею в виду в основном даже журналистское сообщество. Но, тем не менее, в последнее время сеть уверенно укладывает на лопатки ТВ, продолжалась уже не сам Чернобыль, а история с обсуждением сериала, с специальный выпуск редакции Пивоварова. И это все очень высокие цифры. И в этой высоте, в этой тьме телевидение отдыхает. Теперь, что касается Голунова, ну, я уже не буду повторяться, потому что я много об этом говорила, и в том числе на «Свободе», что все федеральные каналы откликнулись, все, в той или иной степени. И эта история пока не имеет прецедента на ТВ, потому что если сложить вместе, то это будет какая-то такая картина мощного распада, казалось бы, еще вчера надежного механизма. Потому что то, как врали, то, как меняли сюжеты по ходу, то, как в одном выпуске там дежурной части говорили, что Голунов при задержании был нетрезв, хотя показали бумажку, где было ясно сказано, что он трезв, а в другом уже через несколько часов перемонтировали выпуск, то, как валили на полицейских, которые им давали неправильные сведения. Меня вот во всей этой истории больше всего поразил разговор с каким-то высоким или милицейским начальством. Их было так много, что я уже запуталась в них. Так вот, этот высокий начальник, он говорил, так ведь Голунов при задержании долго не говорил, кто он не признавался, он не говорил, что за ним стоит какая-то крупная корпорация, какие-то солидные люди. Это вот эти детали, они дорогого стоят. Ну и Киселев, и Соловьев, которые там тоже исполняли, как могли, танец живота. Причем у Киселева был какой-то тоже невиданного объема репортаж о Голунове, я думаю, минут на 20 я не вела хронометраж. И Токменев, который соединил Голунова, Симоньян, вот этот вот инцидент с Любовью Соболь, Анна Химатко, я думаю, тоже нам, нашим слушателям это все известно. Это какая-то новая ступень в нашем мироздании, и, конечно, очень интересно посмотреть, куда это все будет двигаться, потому что я думаю, что эти люди так просто не сдадутся ни журналистскому, ни мировому сообществу, и никто им не указ, и даже Хабенский, который открывает там кинотавр словами «поддержка», это человек достаточно осторожный. Я думаю, что весь этот сюжет дальше будет развиваться не так радужно, как в эти дни.
Телеобзор Славы Торощиной. Вы слушаете программу «Время свободы». Петербургских бюджетников, студентов и даже старшеклассников заставляют ставить подписи за временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова с тем, чтобы он смог участвовать в качестве самовыдвиженца в предстоящих губернаторских выборах. Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Сообщение о широком использовании административного ресурса для того, чтобы помочь Александру Беглову отбросить приставку в РИО, множится с каждым днем. В распоряжении петербургского штаба Алексея Навального оказалась аудиозапись, на которой студенты Петербургской юридической академии Ивана Мезенцева уговаривают поставить подпись за выдвижение Александра Беглова кандидатом в губернаторы. Причем, судя по записи, никто не сомневается в том, что студенты поставят свои подписи. Главное, чтобы у них был при себе паспорт, а в нем петербургская прописка. И только когда один из студентов, Иван Мезенцев, отказывается подписать лист за Беглова, замначальника очного отделения бакалавриата факультета юриспруденции Алла Константинова просит замдекана Сергея Брыкова поговорить с несговорчивым студентом. По словам Ивана Мезенцева, направляясь в деканат, он уже почуял неладное.
Я, проходя практику в деканате, позвонили из секретариата моего отделения бакалавриата и попросили подойти тех, у кого есть с собой паспорт и прописка в Питере. Я пришел, так как думал, что там ничего такого не будет. До этого заходила в деканат магистратуры девушка и говорила, что по поводу выборов что-то начинается, и пускай студентов отправляют к ней. Поэтому я уже тогда почувствовал, что-то неладно, и поэтому решил включить диктофон. На прошлых президентских выборах приходил тот же самый Сергей Брыков к нам на занятия, начал просить тех студентов, у которых нет прописки в Санкт-Петербурге, прийти завтра в академию и пойти вместе с ним в МФЦ, чтобы взять открепительное. Я тогда им решил спросить, насколько вы будете заставлять людей это делать. Он обозвал меня не профпригодный, раз такие вопросы задаю, и, в принципе, на этом наш разговор закончился. Вообще, я собираюсь баллотироваться в этом году на муниципальных выборах в Арбатском. Мне хочется бороться с этим, хотя бы попытаться изменить то, что так устоялось. Не получится, но, походу, ждет меня судьба Немцова, что хотел.
Иван недаром вспоминает судьбу Немцова после того, как он проявил несговорчивость и не подписался за выдвижение Беглова на губернаторские выборы, ему уже поступили угрозы от одного из старшекурсников. Иван предполагает, что по линии администрации неприятности не стоит ждать до выборов, а вот о том, что будет после, студент предпочитает не загадывать. Случай Ивана не единственный. О такой же ситуации рассказывает и воспитательница детского сада Марина, попросившая изменить ее имя, поскольку она боится потерять работу.
Наше руководство предложило нам всем работникам прийти в кабинет директора с паспортом. Нам не объяснили, зачем. Мы думали, может быть, нам будут выдавать карту петербуржца. Нас недавно как раз на нее записывали. То есть все пошли без всякой задней мысли. У начальства сидят две женщины, такие пожилые. И начальство говорит, если у вас нет с собой паспорта, то можно посмотреть в личном деле. Обыденная процедура. Ну ладно, записали они данные паспорта, записали прописку, то есть человек должен быть прописан в Петербурге, видимо, не знаю. И говорят, а теперь распишитесь. Я говорю, за что расписываться-то? Они говорят, ну, за выдвижение Беглова. Я говорю, здрасте. А вообще-то я не собираюсь за него голосовать. Ну и что? Вы можете голосовать за кого угодно, он же идет самовыдвиженцем. Вы просто за его выдвижение голосуете. Я говорю, ну вообще-то это называется административный ресурс. И директор рядом стоит, говорит, чего ты, вон, ставь подпись-то? Я говорю, не буду. Все, просто встала и вышла.
Кроме Марины, свои подписи не поставили еще несколько человек, но таких было немного.
А кто-то просто не понял, за что он подписывался, потому что начальство все время какие-то подписи собирает, то за технику безопасности, там, то за жизнь и здоровье детей. Ну, это просто народ привык ставить эти подписи. Кто-то сказал, ну, Беглов, ну, подумаешь, ну, будет Беглов, а кто лучше, все одинаковые. Я это оцениваю давлением на людей. То есть я считаю это нечестным и незаконным, потому что, ну вот мне в комментариях привели один из пунктов закона, что на рабочем месте, там, где человеку платят зарплату, собирать подписи нельзя ни за каких политиков.
Еще одно свидетельство об использовании административного ресурса для выдвижения Александра Беглова в кандидаты в губернаторы приводит депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский на своей странице в Facebook о том, как в 107-й гимназии Выборгского района старшеклассников вызывают к директору и собирают подписи за выдвижение Беглова. Борис Вишневский определяет происходящее как классическое использование кандидатом преимуществ должностного или служебного положения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В конце июня в Страсбурге начнется летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Главная интрига в ее преддверии – вернут ли России право голоса, которого Россия была лишена вскоре после аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины. Пока Россия нарушает основные принципы международного права и Европейской конвенции по правам человека, Совет Европы не должен восстанавливать ее в правах, считает Николя Тензер, специалист в области международных отношений из Парижского института политических наук. С ним беседовала Наталья Каневская.
Более 13 тысяч убитых в Донбассе за 5 лет войны, которая ведется в 3 часах лета от Парижа, о чем, боюсь, большинство французов даже не знают, потому что об этом недостаточно говорят. К этому надо добавить массовые нарушения прав человека, в частности, прав крымско-татарского населения в аннексированном Крыму, удерживание политзаключенных, в числе которых по меньшей мере 70 украинских граждан и 24 украинских моряка, задержанных в Керченском проливе. Систематическое преследование правозащитников. Не могу не отметить большое мужество российских диссидентов, журналистов-расследователей, активистов правозащитных и экологических НПО, которые подчас исчезают при загадочных обстоятельствах, и никто не находит истинных заказчиков их устранения. Кинематографисты и оппозиционные газеты тоже являются мишенью. Это третья категория агрессивной политики Кремля. Четвертая категория – атака против западных демократий. Я имею в виду массированное вмешательство в выборный процесс, как в случае с США, США и рядом европейских стран, в том числе Франции, во время президентских выборов 2017 года. Я имею в виду и распространение пропаганды Кремля посредством как официальных государственных СМИ, вроде «России сегодня» или «Спутника», так и различных интернет-ресурсов.
Цель российской пропаганды, считает Никола Тензер, не только в сокрытии преступлений и фактов нарушения прав человека, но и в том, чтобы посеять сомнения, поколебать и ослабить способность противостояния. Цель не в том, чтобы европейцы поверили путинской пропаганде, но в том, чтобы разуверились в собственной системе и потеряли способность к действию, говорит французский политолог. По его мнению, в этом путинский режим уже одержал победу, о чем свидетельствует отсутствие пропорциональной реакции на противоправные действия со стороны западных стран.
Пока Запад продолжает вести политику двойных стандартов, невозможно добиться безоговорочного осуждения преступлений и нарушений международного права, совершаемых Россией и другими государствами. Каждый случай, естественно, нужно рассматривать в отдельности. Для этого, прежде всего, надо называть вещи своими именами. Любые преступления, будь то деяния России совместно с режимом Асада в Сирии, или действия Саудовской Аравии в Йемене, или акты властей Мьянмы в отношении этнического меньшинства рахинджа, или политика Китая против диссидентов и уйгурского меньшинства, должны осуждаться и наказываться. Юридические категории могут быть разные. В одном случае это военные преступления, в другом – нарушение прав человека, в третьем – преступление против человечности. Я больше всего работаю над сирийской проблематикой и не согласен с бытующим ныне определением в духе «Россия поддерживает режим Асада, совершающий военные преступления». Да, режим Асада их совершает, но и сама Россия совершает их напрямую.
Когда речь заходит о ситуации на востоке Украины и о несоблюдении Минских соглашений, надо четко говорить о том, что Россия тоже не соблюдает эти соглашения. Отход от политики двойных стандартов необходим, считает эксперт, иначе европейские страны продолжат терять позиции в этой гибридной войне. Необходима последовательность. Невозможно, с одной стороны, порицать Россию за ее действия в Сирии и на Донбассе, за ущемление гражданских прав и свобод, за вмешательство в выборы, а с другой – возвращать ей право голоса в парламентской ассамблее Совета Европы и, как ни в чем не бывало, продолжать торгово-экономические связи, говорит Никола Тензер. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете программу «Время свободы». В связи с объявленной в Москве программой реновации под снос идут частные гаражи. Видимо, из тех, за которые боролись герои фильма Эльдара Рязанова «Гараж». Людям, уже почти полвека владевшим этими гаражами, власти теперь говорят, что они построены незаконно. Об одной из таких историй в репортаже Нины Давлетзяновой.
Жителям 11-й Парковой улицы в Москве более 10 лет удается спасти от сноса свои гаражи, в то время как по всему городу их массово уничтожают, освобождая землю под застройку.
Вытесняют последние гаражики с нашего района, возле метро уже снесли.
Я считаю, что за свои 40 лет трудового стажа я имею право владеть кусочком плоскостной стоянки. Люди за свои деньги возводили эти гаражи во всех дворах, прилежащих к нам. Машины места отсутствуют, потому что там стоят автомобили других жителей. И если 1080 гаражников будут выкинуты на улицу, нам что, машины ставить на балкон? Власти отвечают: ну вот вы получите компенсацию. Вы за эту компенсацию и пристроите куда-нибудь свой автомобиль на улице. Надо сказать, что компенсация по московским меркам, можно сказать, копеечная.
150 тысяч рублей. По статье 35 Конституции Российской Федерации нам должны предварительно предоставлять возмещение, а возмещение – это рыночная стоимость такого же аналогичного охраняемого машины места. А это минимум 400 тысяч.
Этими гаражами люди владеют более 50 лет, но сейчас власти утверждают, что эта земля занята ими незаконно.
А свои интересы отстаивают чиновники крупных капиталов все. Им надо здесь заработать там очередной миллиард. Они его зарабатывают. Построить высотные дома и на продажу, и все. Все остальное никого не волнует.
Сейчас на землю кооператива снова покушаются застройщики. Этот участок попал под реновацию.
Здесь за нами мы с вами уже можем видеть один из корпусов двух 31-этажных домов. На эти квартиры выделено всего 26 мест на наземной парковке во дворе.
Значит, полагается по нормативам на 4 дома 557 машин и мест. Но остается, как вы видите, на фоне стоянка запрещена. Вокруг 4 домов только 14 мест.
Уже 9 есть стартовых площадок. Это 10-е. Я что-то не понимаю. Для старта реновации сколько нужно площадок? Ведь это тогда не называется стартовой площадкой, это называется точечной застройкой. Мэр Собянин, Сергей Семенович, вы нам обещали, что точечных застроек у нас в Москве не будет.
Членам гаражно-строительного кооператива не продлевают аренду. Его председатель Галина Алешина лично встречалась по этому вопросу с бывшим мэром Юрием Лужковым.
Я к нему подбежала, в него вцепилась и говорю: Юрий Михайлович, помогите. Я ему пакет дала документов. Конечно, ничего он не помог. Землю в аренду нам не дали.
Начальство наше все время убегает от общения с нами. Они не хотят с нами разговаривать. Вот тут была встреча с префектом. Нас не пустили на эту встречу.
Разрешите взглянуть на префекта.
Люди пришли заранее.
2 секунды, я исчезла.
Члены гаражно-строительного кооператива считают, что сначала нужно построить многоуровневый паркинг и предоставить людям новое машиноместо, а потом уже проводить снос. Но власти действуют по-другому.
Уклоняются от выплаты компенсации, пытаются нездоровые вот эти коррупционные силы прийти с наемными бульдозерами, но в ночное время потревожить всех, сказать, что у вас прав на землю не оформлено.
Подъезжает милиция, могут по 2-3 раза в день приехать, проверить, нет ли машин. На оружие проверяли боксы, на это наркотики проверяли боксы. Без конца нас штрафовали.
Проблему дефицита машиномест недавно обсуждали в Госдуме.
Стравливание жителей между собой на создание искусственного дефицита машиномест. Люди не только конфликтуют и дерутся, но и убивают друг друга.
Общественные организации и чиновники говорили о гаражной амнистии и о гарантии имущественных прав граждан на нежилые помещения. Представители общественных организаций настаивали на том, что нужно ввести мораторий на снос всех видов гаражей в Москве. Нина Давлетзянова, Радио «Свобода», Москва.
И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 10 июня, отмечается День Португалии, приуроченный к годовщине смерти выдающегося португальского поэта Луиша де Камоэнеса в 1580 году. В качестве подарка к празднику футбольная сборная Португалии выиграла вчера первый в истории турнир Лиги наций. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Цитаты свободы». В ней, конечно же, в первую очередь о реакции пользователей социальных сетей на арест Ивана Голунова. Оставайтесь на волнах «Свобода», я прощаюсь, до завтра.